числа. Урок первый. Введение в книгу чисел.
Мы с вами попадаем из огня да в поилымя, следуя вслед за израильтянами. Мы откладываем книгу Левит и начинаем исследование книги чисел, которая продлится ряд уроков. Итак, давайте вернемся на мгновение назад и посмотрим на текущее состояние Израиля.
На момент завершения событий, описанных в книге Левит, прошел примерно год после того, как израильтяне ушли из Египта. Так много всего произошло с этими людьми за этот относительно небольшой промежуток времени. За 4 столетия, проведенные в Египте, Израиль превратился из семейства немногим более 75 человек во внушительную нацию, насчитывающую около 3 миллионов душ.
Я не думаю, что мы можем осознать, насколько велик период времени в 400 лет. Немногим более 200 лет назад, всего половину того времени, что Израиль находился в Египте, Джордж Вашингтон стал первым президентом новообразованных Соединенных Штатов Америки. Но для нас почти невозможно представить себе те дни. И все же, несмотря на все статьи, книги, эссе и документы, написанные о тех невероятных событиях, которые привели к основанию этой великой нации, то, что произошло на самом деле, до конца неизвестно. История постоянно подвергается сомнению и пересмотру. У нас есть множество легенд эпохи войны за независимость. Вашингтон срубил вишневое дерево, поездка Пола Ривера, бостонское чаепитие, первый выстрел в Конкорде и многое другое. Почти все эти истории основаны на реальных событиях, но большинство из них, вероятно, были вычищены, переделаны и преувеличены, чтобы приукрасить персонажей и выразить точку зрения, соответствующую определенной политической повестке дня. Для нас, постмодернистов, события американской революции в лучшем случае размыты и описаны в пыльных книгах по истории. В живых нет никого, кто мог бы защитить или опровергнуть наиболее общепринятые версии тех дней и те события, которые произошли всего 250 лет назад, едва ли имеют отношение к нам, поэтому мало кто даже хочет знать. В эпоху, когда печатные станки изобиловали по всем колониям, газеты были в ходу, журналистика была хорошо зарекомендовавшей себя профессией, библиотеки пополнялись и росли, а скорость общения все еще была довольно невысокой. При всем том, что нам доступно, наши нынешние знания о той эпохе ограничены, и наш интерес к жизни этих людей близок к нулю. И несмотря на значительный объем фактических записей о войне за независимость, среди ученых нет единого мнения о том, что именно произошло в годы становления Америки. Это не так сложно понять, поскольку в США есть Верховный суд, который может не согласиться с намерениями людей, которые написали Конституцию чуть более 200 лет назад. Имея в виду аналогию с взглядом современной Америки на период войны за независимость, поставьте себя на место израильтян в Египте в годы, предшествовавшие приходу Моисея. То, как они прибыли в Египет несколькими столетиями ранее, вероятно, не имело большого значения для основной массы евреев. Сменилось несколько поколений с тех пор, как Иаков вывел своих сыновей и их семьи из земли Ханаанской в Египет, чтобы о них позаботились во время ужасного голода, охватившего регион. И их покровителем и опекуном был никто иной, как великий визирь Египта, родной сын Иакова, Иосиф. Иосиф, любимый сын Иакова, которого, как он думал, много лет назад убили дикие звери, стал спасителем не только Израиля, но и Египта. Потому что точно так же, как у Бога была цель для Израиля, у него была цель и для Египта. Египет должен был стать утробой, в которой Израиль будет вынашивать ребенка до тех пор, пока не наступит назначенное Богом время родить их как полноценную нацию, предназначенную для служения ему. К тому времени, когда Иегова готовил Израиль к приходу Моисея, Иаков и Иосиф были всего лишь далекими воспоминаниями. Насколько нынешняя группа израильтян знала о них, что было на самом деле правдой, а сколько было выдумкой и легендой, было трудно оценить, за исключением того, что, как и мы, израильтяне были просто людьми, пытающимися жить, и повседневных проблем, с которыми они сталкивались, было достаточно, чтобы беспокоиться о них, не думая о себе, как о какой-то важной части разворачивающейся вселенской пророческой головоломки. На самом деле израильтяне теперь были больше египтянами по своему мышлению и верованиям, чем евреями. Я сомневаюсь, что Авраам узнал бы их, и все же они не совсем забыли, кто они такие и откуда родом. У них были лидеры и старейшины, которых Бог воздвиг с определенной целью, лидеры, которые не позволяли им забывать, даже несмотря на то, что значительная часть еврейского населения считала этих лидеров дряхлыми и приверженцами утраченной надежды и древнего мифа, как и мы. Они задавались вопросом, какое отношение к ним на самом деле имели события столетней давности. Итак, спустя 4 столетия, сколько на самом деле средний еврей думал об обещании, данном Аврааму, Исааку, а затем Иакову, что их Бог даст им их собственную землю, землю, текущую молоком и медом. Даже то, что это будет очень специфическая земля, которую они должны были получить, земля, по которой те же самые 3 патриарха путешествовали большую часть своей жизни. Земля Ханаана. Ждал ли Израиль все еще с нетерпением исполнения этого? Или они в значительной степени сдались и приспособились к своим новым обстоятельствам? Неужели они так глубоко засунули в свое сознание 4-вековую надежду на родину, что она стала всего лишь далеким воспоминанием? Как много сегодня американцы думают о рождении своей нации, войне за независимость, минитменах в Конкорде, Бенджамине Франклине и о своих родственниках, отдавших жизнь за свободы, которыми они наслаждаются сегодня. Итак, израильтяне просто жили жизнью, хотя и жалкой, поскольку они стали рабской рабочей силой националистического египетского правительства, которое использовало их для строительства империи. Когда внезапно появляется человек по имени Моисей и говорит, что его послал Бог, евреи дружно подумали: «Ага, конечно», и продолжили заниматься своими делами. Что ж, после стольких лет простого существования, сотен лет сидения на месте, внезапно пророческие костяшки домино начали падать со захватывающей дух скоростью. Моисей сообщает старейшинам Израиля о своей миссии. Затем он немедленно отправляется к фараону со своим посланием от Бога, чтобы отпустить свой народ. Фараон отказывается. И Бог собирается изменить мнение фараона Египта с помощью разрушительных бедствий.
Наконец, после того, как фараон остается ожесточенным к предупреждениям и наказаниям Господа, суд Эль-Шаддая изливается на землю Египта, и все первенцы египтян и их животные умирают. Евреям заранее было приказано помазать дверные косяки своих глинобитных хижин кровью годовалого барана в знак того, что они подчиняются Богу. Многие египтяне и пришельцы из других отдаленных народов видели силу Бога евреев в этой серии из 9 сверхъестественных бедствий и нашествий, и поэтому они последовали их примеру, тем, кто повиновался. Древнееврейский, египетский, ханаанский, хетский, бедуинский, африканские народы, все они были избавлены от смерти от руки Создателя. В течение 24 часов после этого ужасного суда израильтяне собрались и ушли из Египта. Через несколько недель после этого они прибыли на гору Синай, и их лидер Моисей получил длинный ряд повелений и постановлений непосредственно из уст Иеговы. Моисей получил Конституцию Израиля, и это не похоже ни на что, что когда-либо видел человек, потому что это не от человека. Хотя их называют народом священников, отдельное священство учреждено с помощью семьи брата Моисея Аарона. Божьи принципы были сделаны наглядными, физическими и понятными людям посредством ритуалов, праздников и святых дней, а также строительства важнейшего земного жилища всемогущего Бога, скинии собрания. Этот грандиозный переносной шатер был физической земной моделью небесного тронного зала Бога. Моисей регулярно встречался с Богом лицом к лицу в самом святом месте этого шатра и получал советы и наставления. Но теперь, к концу книги Левит, искупление Божьего народа было совершено, были установлены законы, постановления и принципы для новой нации Израиля, и было завершено строительство места для нахождения Бога среди своего любимого народа. И с ночи великой смерти в Египте, которую мы сегодня называем Пасхой, до конца событий, описанных в книге Левит, прошел всего лишь один год. Представьте, если бы вы были одним из тех обычных евреев, как должно быть, вы были бы растеряны и дезориентированы, как расходилось все, чему учил Иегова через своего посредника Моисея, со всем, что вы когда-либо знали. Все, что вы считали очень ценным, по словам Бога, ничего не стоит. То, что вы считали бесполезным, Бог называет бесценным. Могли бы вы или я за один год полностью измениться? Могли бы вы или я за 12 или 13 циклов луны перейти от полностью языческого образа жизни к полностью благочестивому? Могли бы вы или я за такое короткое время забыть свои обычаи и традиции, которые были реальными и неоспоримыми? Те мысли и рефлекторные реакции, которые определяли нашу жизнь и жизнь наших предков, в пользу совершенно нового набора правил, которые на данный момент были просто теоретическими идеалами.
Это тот момент в развитии Израиля, когда мы начинаем погружаться в книгу чисел. И, конечно, все, через что Израиль прошел до этого, было только началом. Все, что произошло, и все, чему их учили до этого момента, не было самоцелью. Это все было нужно только для того, чтобы подготовить их к тому, что ждало впереди. Позвольте мне заметить, что в основе Торы и учений, которые Господь дал Моисею, а Моисей передал своим подопечным, лежал божественный идеализм. Но эти заповеди были также практичными. Эти священнические законы левитов в некотором смысле представляли собой своего рода утопию с одной стороны, но с другой стороны они были основой для нового и святого образа жизни, которым израильтяне должны были жить и наслаждаться как Божий народ. Но мы должны понимать, что эти законы были пропитаны реализмом, который полностью отражал социальные и политические условия древнего Израиля и древнего Ближнего Востока в целом. То, как действовал Израиль, со стороны выглядело довольно типично для народа той эпохи.
Более того, эти законы работали. Для верующего обычно и правильно говорить, что закон был тенью и прообразом, и он указывал на будущее, на работу и миссию Мессии. Тем не менее, делать вид, что законы на самом деле не имеют реальной, осязаемой и непосредственной цели для Израиля или что. Они не предназначены для того, чтобы действовать и действовать так, как они были разработаны, является ошибкой. Установленные Богом законы и ритуалы, устанавливающие средства искупления, обеспечивали фактическое искупление греха. Закон и ритуалы, которые устанавливают средства для того, чтобы снова стать чистыми после осквернения ритуальной нечистотой, обеспечивали фактическое очищение. Это не было притворным или низшим искуплением и очищением, как слишком часто ошибочно учат. Таким образом, в книге «Чисел» мы увидим эти ритуалы в полном действии, когда люди грешат и становятся ритуально нечистыми, а затем священники совершают надлежащий ритуал должным образом, при полном участии верующего, и ситуация исправляется.
Я сомневаюсь, что многие христиане когда-либо отваживались заглянуть в книгу «Чисел». Какая скучная книга для наших ушей. Но скоро вы обнаружите, что книга «Чисел» – одна из самых ярких и информативных из всех книг Библии. Вы видите, что в наши дни слово «числа» ассоциируется у нас с бухгалтерией и ведением записей, математикой, декларациями о подоходном налоге, балансом чековых книжек, использованием компьютеров и интернета, работой с бюджетами и долгами. Числа безличны и холодны, и в некотором смысле даже кажутся угрозой нашей культуре. В других отношениях числа представляют собой своего рода добровольное рабство, с которым мы вынуждены иметь дело, нравится нам это или нет. Но давным-давно числа были чудесными. Они были таинственными и предвещали как хорошее, так и плохое. Они были символическими и считались тем самым ключом к разгадке разума и воли богов. Числа были желанными, захватывающими, тщательно изученными и обсуждаемыми. Числа были потрясающими, желанными, а порой и устрашающими. Числа также были чрезвычайно важны для еврейского народа, начиная с эпохи Иисуса и заканчивая сегодняшним днем. Апостол Павел широко использовал книгу чисел в одном из своих величайших учений, которое содержится в первом послании к Коринфянам, 10 главе. Позвольте мне прочитать это для вас. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 10:1-11. Вы видите, что все эти события, перечисленные Павлом, записаны в Торе, точнее, в книге чисел. Павел видел то, что мы увидим, что книга чисел, будучи летописью истории, также является пророческой. Мы увидим Мессию в книге чисел, и мы увидим, как он действовал до того, как стал человеком.
Числа на самом деле не являются еврейским названием этой четвертой из пяти книг Торы. Числа – это просто перевод греческого названия данного. Этой книги «Арифмой», от которого мы также получаем слово «арифметика». Греки дали ей такое название, потому что в первых главах Господь приказывает провести перепись израильтян, и результаты записываются.
На иврите эта книга называется «Бемидбар», и это означает «в пустыне». Именно в книге «Бемидбар» мы находим историю о 40 годах, которые Израиль провел, скитаясь по пустыне Негев, на Синае и, вероятно, короткое время на Аравийском полуострове.
Числа Ивунда – это действительно неправильное название, а количество фактических чисел и списков довольно невелико. Большая часть этой книги состоит из историй и повествований о тех 40 годах становления, о которых наш Господь, очевидно, считал важным, чтобы мы знали, на что Павел настойчиво указывает своим читателям. В Бемидбар есть множество интересных нюансов, не последним из которых является то, что первые 10 глав охватывают период времени всего в 20 дней. Да, вы правильно услышали, первые 10 глав описывают события, произошедшие менее чем за 3 недели.
Эверетт Фокс, редактор и комментатор научной Библии Шокена, видит в структуре Бемидбар три части.
Первый раздел охватывает главы 1, 10, и он называет его «В пустыне Синай лагерь». Она охватывает перепись израильтян и обязанности, возложенные на левитов. В нем объясняется порядок расположения лагеря, обеты Назарея, вопросы Божьего присутствия в скинии собрания и начало путешествия в землю ханаанскую. Второй раздел охватывает главы с 11 по 25, и Фокс называет его «Мятежные люди. Рассказы о вызове». Он начинается с рассказа о судьбе поколения изгнанников, вышедших из Египта, первых трех их восстаниях, рассказа о 12 шпионах, посланных в Ханаан, затем еще о нескольких восстаниях, столкновениях с другими народами, а затем о знаменитой истории Валаама, языческого пророка.
Третий раздел включает главы 26-36. Наш комментатор озаглавил его «На равнинах Моава. Подготовка к завоеванию Ханаана». Он начинается с другой переписи, рассказывает об определенных жертвоприношениях в святой день, добавляет некоторые правила о принесении обетов, рассказывает о некоторых битвах, которые случились у израильтян с теми людьми, с которыми они сталкивались, обсуждает предстоящее завоевание земли обетованной и излагает законы о городах-убежищах, которыми будет управлять специальная группа левитов, как безопасными местами для тех, кто совершил непредумышленное убийство, чтобы находиться под защитой от родственников искупителей, которые хотят отомстить. Книга чисел Бемидбар, да, это довольно большая книга, поэтому в ней мы находим целых три важных цикла откровений и наставлений от Господа, изложенных на ее страницах. Первое происходит на Синае, второе в Кадесе, также называемом Кадес-Варне, а третье в Моаве, когда Израиль готовится войти в Ханаан. Книга чисел не была первой книгой, с которой, вероятно, захотел бы начать тот, кто намерен изучать Священное Писание, потому что книга чисел полностью основана на фундаменте, заложенном книгами «Бытие» и «Исход». Если кто-то не знает или не понимает основополагающий контекст для Бемидбар, то он неизбежно неправильно поймет, что происходит, особенно что касается многих предписанных Богом ритуалов.
Да, в Бемидбар много ритуалов-то вплетенных в повествование. В конце концов, предписанные ритуалы книги Левит проводились всего несколько недель до того, как начались события, описанные в книге чисел, и поэтому время для их применения на практике только начиналось. Современные христиане, особенно современные евангельские христиане, как правило, не особенно любят ритуалы. На самом деле это отвращение к ритуалам не ново. Большинство христианских ученых эпохи. Постпросвещение не скрывают своей неприязни к ритуалам, и это проявляется в их коварных нападках на заповеди Торы и особенно в их поверхностном изучении и расследовании роли священников-левитов, поскольку большинство семинарий преподают в соответствии с ценностями и выводами тех же ученых отвращение к выполнению ритуалов или даже к тому, чтобы видеть ценность в древнееврейских ритуальных практиках, распространилась на церковь в целом. Как мы обсуждали ранее, церковь, по сути, отказалась от какого-либо чувства общественной ответственности и вместо этого приняла индивидуализм в качестве платформы для действий и выражения нашей веры. Это презрение к ритуалу, удобный спутник в индивидуально ориентированных деноминационных теологиях, и поэтому призма, через которую сейчас рассматривается Тора, и особенно христианское отношение к священническим ритуалам, такова: личная свобода и спонтанность хороши, организованный ритуал плох. Я должен честно сказать вам, что, будучи воспитанным в протестантской ветви церкви и будучи в основном продуктом движения Иисуса конца 60-х и начала 70-х годов, мне было ужасно трудно приспособиться к празднованию библейских праздников, субботы и так далее. Дело не в том, что я не думаю, что это хорошо для меня и моей семьи, и я даже не утверждаю, что это Божьи заповеди. Это просто не то, что я знал всю свою жизнь. И поэтому это была трудная работа – отказаться от того, что удобно и привычно, в обмен на то, что предписано по Библии. Даже если вы не видите ценности в своем участии в библейских ритуалах, я могу заверить вас, что понимание ритуалов Торы является ключом к пониманию Торы, а также Божьего плана для человечества. Антропологи уже давно знают, что если они хотят понять общество, современное или древнее, они должны начать с ритуалов этого общества, поскольку ритуалы являются главным выражением ценностей любого общества. Послушайте, что Уилсон, известный антрополог, сказал полвека назад о важности ритуалов в определении культуры.
Ритуалы раскрывают ценности на самом глубоком уровне. Люди выражают в ритуале то, что движет ими больше всего. И поскольку форма выражения является условной и обязательной, ритуал раскрывает ценности группы. Я вижу в изучении ритуалов ключ к пониманию сущности человеческого общества. Я не думаю, что в Библии есть более игнорируемое или нелюбимое, и, следовательно, более неправильно понятая тема, чем ритуалы, связанные с жертвоприношением. И все же редко найдется пастор или учитель Библии, который бы регулярно не указывал на то,
что Иисус исполнил ту самую систему жертвоприношений, которую они оба не любят и о которой ничего не знают. Как указывает Гордон Уэнхэм, система жертвоприношений лежит в самом сердце библейского богослужения. Она неизбежна.
Поэтому, хотя это может быть не совсем удобно для нас, нам нужно изучать и понимать ритуалы Торы. Потому что вся цель этих ритуалов вращается вокруг общения между Богом и человеком. Эти ритуалы объясняют саму суть наших отношений с Богом Библии. Эти ритуалы для древних были подобны нашему сегодняшнему походу в кино. Визуальный элемент – это необходимая и желанная вещь для понимания, и он очень силен для людей. Сегодня в церкви осталось мало ритуалов, в которых активно участвует верующий, в основном крещение и причастие. Проблема в том, что то действие, которое мы сейчас исполняем как ритуал, стало односторонним. Кто-то другой выполняет, а мы наблюдаем. Одно только наше присутствие считается поклонением. Это не было сутью библейского ритуала, ветхозаветного или новозаветного. Как я уже пояснил, за исключением жертвоприношений, которые совершались от имени священников или всей общины Израиля в целом, поклоняющийся был активным участником, и именно он убивал жертвенное животное. Верующий должен был 3 раза в год совершать паломничество в храм. Верующий должен был отложить свою обычную работу, прекратить почти всю производительную деятельность и отдыхать в шаббат. Поклоняющийся должен был построить сукка и жить в ней во время суккот. Активное участие в ритуале было нормой. Как легко нам петь знаменитый призыв Билли Грэма к алтарю. Так же, как и я без единой мольбы, кроме того, чтобы твоя кровь была пролита за меня. Насколько больше значили бы для нас эти слова, если бы нам пришлось взять полутонного быка, которого мы вырастили или купили, и подтащить его к алтарю, привязать к одному из 4 алтарных рогов, а затем ритуально перерезать ему шейную артерию, наблюдая, как его жизнь утекает в течение нескольких секунд. Дело в том, что мы не должны упускать из виду эти библейские ритуалы. Когда мы возвращаемся к ним в книге чисел, они больше не являются просто идеализмом и теорией, как в книге Левит. Поэтому обратите на них пристальное внимание, поскольку их основополагающие принципы – это то, чему неизменный Господь Бог пытается научить нас. Наблюдайте, как мы исследуем Бемидбар в поисках еще большего количества новых божественных образцов, которые ярко проявятся в Новом Завете. Я считаю, что один из самых интересных образцов – это образец Назарея. Когда я говорю «Назарей», не путайте его с назарянином или назаретом, домом Иешуа. Назарей – это не левит и не священник, который был выделен для служения Богу посредством обета и таким образом имеет более высокий святой статус по сравнению с другими израильтянами в современных терминах, в то время как священник-левит – это духовенство, Назарей – это мирянин. Иными словами, принятие обета Назарея – это способ для человека, который не является естественным членом священнического колена Левия, быть объявленным святым и пригодным для служения Богу, как правило, наравне со священником.
Сходство между священником и Назареем становится очевидным, когда мы изучаем ритуалы, предписанные для Назарея, они почти идентичны ритуалам священника. Мы рассмотрим эти ритуалы, которые содержат суть духовного смысла их назначения, в соответствующем месте нашего изучения книги чисел. Сейчас просто запомните, что священник – это священник по рождению. У него есть право по рождению быть священником, потому что он родился в соответствующем колене. Назарей, с другой стороны, это обычный израильтянин. Это человек, который не имеет права быть священником, потому что он родился не в том племени. Тем не менее, Бог предусмотрел, чтобы те, кто не являются левитами, но которые хотят служить ему, могли это делать по вере и доверию к Богу, а также по Божьему заявлению этому человеку Назарею, который чужд священству. Разрешено принять особую святость, практически равную священнику. Опять же, единственное отличие состоит в том, что Назареи не могут выполнять обязанности в святилище. Это пример того, как язычник, который является иностранцем в Израиле, может, если он того пожелает, быть приведен провозглашением Бога на служение Богу в соответствии с заветами Израиля. Другими словами, Назарей – это образец того, как язычник может стать верующим и поклоняться Богу Израиля.
С физической точки зрения еврей и нееврей отличаются друг от друга. У еврея есть преимущество в том, что он рожден в заветах Авраама, Исаака и Иакова, а у нееврея нет. Физически священник и Назарей отличаются друг от друга тем же. Священник из колена Левия, Назарей нет. Духовно еврей и язычник, которые доверяют Богу, становятся равными по статусу перед Господом. Духовно священник и Назарей становятся равными по статусу перед Господом. У каждого из них просто разные роли. Один был рожден для своей роли, в то время как другой должен был быть привит, чтобы достичь своей роли. Но в обоих случаях они находятся под одними и теми же условиями. Суть здесь в том, что мы увидим, как эти образцы и принципы появятся в Новом Завете. Павел говорит о них и использует случаи, записанные в книге чисел, особенно чтобы подчеркнуть свою точку зрения о том, что Иешуа выполнил образцы и принципы Торы. Но, и это важно понять, Павел также подчеркивает, что если уже искупленные израильтяне восстали и были наказаны за это в древние времена, как сказано в книге чисел, почему верующий, искупленный кровью Иешуа, думает, что он может быть мятежным и избежать суровой руки Божьей дисциплины? Я хотел бы завершить эту подготовку к изучению Бамидбар словами человека, работами которого я очень восхищаюсь и с которым обычно нахожусь в одном ряду. Гордон Уэнхэм, замечательный христианский ученый, преподающий в Глостерском колледже высшего образования в Англии. И он говорит следующее о важности понимания и принятия ценности библейского ритуала для современного христианина.
Точно так же жертвоприношение животных, муки масла и вина, предписанные в книге чисел, больше не являются действительными выражениями христианского поклонения, потому что они указывают помимо самих себя на единственную искупительную жертву Христа, которая сделала их устаревшими. Тем не менее, христианам по-прежнему напоминают: давайте постоянно приносить жертву хвалы Богу, то есть плод уст, которые признали его имя. Не пренебрегайте делать добро и делиться тем, что у вас есть, ибо такие жертвы угодны Богу. Принцип беззаветной преданности поклонению Богу связывает Ветхий и Новый Заветы, даже если наш способ поклонения изменился. Аналогичным образом, если десятина остается нормой для христианских пожертвований, можно отметить, что некоторые верующие, очевидно, давали гораздо больше. Если большая часть библейских законов не может быть применена сегодня, их тщательность и внимание к деталям должны заставить современную церковь задаться вопросом, не может ли наше более небрежное отношение быть прикрытием для безразличия.
Гордон Уэнхэм, конечно, не призывает начинать жертвоприношение заново. Но это напоминание нам о том, что многие из библейских ритуалов, которые принимают свою форму, например, в библейских праздниках, хотя никоим образом не нужны для искупления или спасения, на самом деле необходимы для обучения и напоминания. Чтобы учить и напоминать нам о Божьих принципах, о Его законах и заповедях, о том, как лучше жить в ритме, созданной им Вселенной, а не в разнобой. Книга чисел исторична, полна поклонения, поучительно, а порой и поэтично. И, изучив первые три книги Торы, вы теперь готовы впитывать и постигать потрясающие откровения, которые обеспечат так много связующих звеньев с работой Иешуа Хамашиаха, Спасителя и Бога.